Привет, друзья! В студии вместе с вами, как обычно, рассуждает на тему химической зависимости душепопечитель Корсаков Анатолий. Мы с вами уже о многом поговорили, мы движемся по пути раскрытия термина «требовательная любовь». Это такой многоуровневый термин, который требует расшифровки. И следующий этап, который важен в служении зависимым, это установление договоренностей и отстаивание их исполнения. Очень часто бывает так, что родители зависимых обращаются за помощью к священнослужителям. И тогда очень важно, чтобы священнослужители, говоря о любви и уважении к зависимому с точки зрения христианства, при этом говорили о том, чтобы родители зависимого, с одной стороны, устанавливали со своим сыном или дочерью зависимые договоренности, а с другой стороны, умели отстаивать исполнение этих договоренностей. Поясню. К примеру, собирается семейный совет, куда приглашается как член этого совета и в том числе зависимый родственник, где поднимается вопрос, к примеру, о краже из дома зависимого какого-либо предмета. К примеру, он украл из дома какое-либо мамино украшение, где каждый сперва говорит зависимому о том, что он любит его, но при этом огорчен тем, что его зависимый родственник попал в беду. И так как, видимо, с бедой зависимый пока что ничего делать не собирается, то этот родственник признает право за зависимым оставаться в своей беде, потому что он избирает эту позицию, но не позволяет при этом что-либо брать из своих вещей. Фраза строится так: там брат, сестра, сын, дочь, там мать, отец, я люблю тебя. Мне очень горько, что ты попал в такую беду, с которой ты не можешь справиться. Я хотел бы помочь, и благо в наше время сейчас много этой помощи. Но поскольку ты пока что еще избираешь оставаться в этой беде и не считаешь, что тебе нужна какая-либо помощь, я сопереживаю тебе, все-таки говорю, ты не имеешь права ничего без моего ведома, без моего разрешения брать из моих вещей. Вот таким образом строится конструкция. Но всегда помни, я на твоей стороне. Когда тебе, если нужна будет помощь, подлинно нужна помощь, я буду рядом. Вот так вот составляется такая вот фраза. Ну, так, это как несколько предложений. То есть, иначе говоря, все сообщают, что я слышу твою проблему, но твоя проблема не будет нашей проблемой. Где берет зависимые деньги на вещество, изменяющее сознание, в каком-то смысле с этого момента это его личное дело. Но если он попытается что-либо взять из дома, то он должен знать, что это не останется без последствий. Ну, это вот как отдельный пример. Точно так же, если церковь создает реабилитационный центр, то важно, чтобы реабилитант при поступлении прочитывал, подписывал бумагу, где прописываются его обязанности, в том числе и по уборке помещений. Так и средства наказания там же прописываются при нарушении тех или иных правил, вплоть до отчисления зависимого от реабилитационного центра. Лучше, если вообще-то это дело происходит даже под видео, когда видеокамера снимает, когда зависимому, поступившему в реабилитационный центр, диктуется вслух, выдается бумага, и при этом вслух прочитываются все вот эти вот договорные условия, спрашивается, понял ли он, готов ли он подписать. И если подписывается, это тоже фиксируется все на видеокамеру. Многим, в принципе, это кажется довольно-таки жестоким. Но на самом деле это здоровая требовательность. Ведь у зависимого есть не только болезнь, но и здоровая часть. И такими договорами мы словно настаиваем на этой здоровой части. Мы подпитываем ее, мы активизируем ее, мы усиливаем ее, мы концентрируем эту здоровую часть. И при этом важно понимать, что зависимый обязательно проверит вас на последовательность. Он обязательно постарается нарушить какой-либо пункт, так как он внутри не верит, что вы сдержите свои обещания. Так вот, чтобы зависимый всерьез начал принимать ситуацию, нужно обязательно отстаивать договоренности. И если они нарушаются, то вводить в дело ранее оговоренные санкции. Санкции оговариваются также раньше. Не в момент, когда все обижены, обкраданы и вот оскорблены. Нет, потому что тогда мы действуем эмоционально и можем перегнуть палку. Нет, санкции вводятся тогда же, когда объявляется сам договор. Вот за эти нарушения. И из моего опыта, когда из реабилитационного центра иногда отчисляют одного из нарушителей, то, как ни странно, с одной стороны, все остальные реабилитанты совсем иначе, более серьезно начинают относиться к своим обязанностям, а с другой стороны, отчисленный очень часто просится обратно на реабилитацию и начинает демонстрировать совсем другое поведение. В этом смысле вот этот аспект требовательной любви, он может выглядеть несколько жестоким для сердец родственников и милосердия. Помните, Джон Буньян вообще в «Путешествии Пилигрима» с какого-то момента начинает описывать милосердие как проблему, которая мешает духовному становлению. И вот здесь как раз вот этот ключевой момент. И хоть это может выглядеть жестоким, но на самом деле это благотворный аспект. Но это нужно понимать, делается вашими усилиями. Наркоман в этом смысле не будет поддерживать. Здесь вам нужно как бы с одной стороны отстаивать условия и границы договора. Очень сложно быть требовательным к своему ребенку. Очень сложно быть требовательным к тому, кто вам дорог. Огромное количество случаев, когда наркоманы бросались буквально в ноги к своим отцам, матерям, умоляли о деньгах и вымаливали деньги на дозу. И родителям казалось, что они ведь мне говорили: «Ну я ведь так люблю, я не смог смотреть на страдания сына». И тем самым при этом они не понимают, что они жестоки. Они жестоки, потому что, давая деньги на дозу, они продлевают и усиливают страдания сына. Таковы законы развития наркомании. С каждой новой дозой зависимый начинает все хуже и хуже себя чувствовать. И если мы даем деньги, нам кажется, что мы даем деньги на облегчение. Нет, мы даем деньги на увеличение боли на самом деле. Также и вот... Если говорить о собрании церкви, иногда бывает так, что зависимый приходит на собрание, ну, выпивший или под дозой. И с одной стороны, ну, может и неплохо, что он посидит где-то на задних рядах. Иногда ведь это бывает до удивления благотворно, но только при условии, что он осознает свою бедственность и не становится проблемой для других прихожан. То есть не пристает к ним, не мешает богослужению, не нарушает общий ход собрания. Иначе говоря, нельзя отдавать на откуп зависимому весь ход богослужения. И иногда приходится говорить с пасторами о том, чтобы они приглядели у себя таких крепких парней для служения ашерами, которые могли бы иногда поднять на руки зависимого и бережно вынести его из собрания. При этом ашеров нужно обучать уважению отдельно. Учить их с уважением подходить, учить их с уважением разговаривать, учить их с уважением поднимать, учить их с уважением нести и учить их с уважением нежно, аккуратно опускать пьяного. Вот это очень важная штука. Так бывают случаи, когда пьяного буквально как-то грубо выволакивали из церкви. Ну, как минимум, это некрасиво. А на самом деле за этим вообще нет любви. А порой даже просто вышвыривали из церкви. Это, конечно, недопустимо. Аккуратно подошли, поговорили с уважением, бережно подняли, вынесли и нежно опустили за церковную ограду. Ну, если человек сам не хочет уходить шумящий. Оставив при этом двоих, чтобы они следили за тем, чтобы бедолага не затеял там бучи, прорываясь обратно в здание церкви. Иначе говоря, заботу нужно соединять с силой и последовательностью. Ну, до встречи, друзья.